рассматриваем электронное устройство и преобразователь с микропроцессором, да? И рассмотрели командный цикл. То есть вы должны понимать, что все устройства, работающие по программе, они ничего уметь делать не могут, кроме как выполнять команды последовательно, да, выполняя вот этот командный цикл. Значит, есть исключения из этого командного цикла, да, мы рассмотрели, какие, всего три на самом деле. То есть командный цикл, он может быть каким-то образом изменен, все в трех случаях. Это команда остановка, когда процессор просто прекращает этот цикл, прерывает. Есть режим прерывания программы, то есть выполнение специальной процедуры и выполнение прямого доступа в память. В чем я вам объяснял, что есть процессоры, где прямой доступ к памяти, он организован без существенного изменения самого командного цикла. Почему? В самом командном цикле есть этапы, когда нет обращения к памяти у микропроцессора, да? Соответственно, это время маленькое, его можно использовать для организации, то есть прямого доступа в память. Вопросов нет, да? Теперь, значит, мы, поскольку у нас так получилось, что лекции мы вперед читаем, да? Я вам читаю. Рассмотрим базовую организацию микроконтроллера. Значит, вы будете делать лабораторные работы. Я надеюсь, что все-таки вот договаривались, что в понедельник ко мне подойдут там со старостой, чтобы мы расписание составили. Никто не подошел. Но надеюсь, что мы все-таки как-то договоримся. Потому что уже тянуть некуда. Я понимаю, мне тоже не хочется. Тем более на новом месте. Вот. Но надо. Значит, базовая организация микроконтроллера. Значит, мы с вами будем рассматривать микроконтроллер восьмиразрядный. Системы команд MS-51. Это довольно распространенный промышленный микроконтроллер, выпускается большим числом фирм, в том числе и отечественными фирмами. Есть фирма в Воронеже, в Зеленограде фирма. Восьмиразрядный микроконтроллер. Ну, можно сказать, что почему, ну, малое число разрядов 8, да, но для задач простых большой разрядность не нужна. Нужна надежность, да, минимум арифметических действий, и, соответственно, данный микроконтроллер, он находит распространение. А на его примере достаточно хорошо показать, собственно, устройство и более сложных микроконтроллеров. Потому что, поверьте, ничем сложный микроконтроллер не отличается от простого, только сложностью, да? Я вам говорил, что, допустим, на 8-разрядный микроконтроллер описание занимает там страниц 200, а на 32-битный микроконтроллер описание будет, ну, раза в три больше, просто потолще. Ну и в силу того, что устройств там больше и возможностей больше. Но сам принцип, если вы поймете, то, в общем-то, проблем особых не будет. Да? Так как, значит, устроено? Ну, первое. Что мы с вами нарисуем? Во-первых, микроконтроллер. Это значит, все устройства расположены на одном кристалле. минимальный набор устройств с микроконтроллерами, то есть самый простейший, он представлен на рисунке. То есть самый простой микроконтроллер, он обязательно содержит, значит, центральный процессор, то есть программно управляемое устройство, да? Генератор, который задает тактовую частоту, формируя сигнал клок для формирования программного цикла, да? Цикла выполнения команды. ПЗУ, где хранится память программ, да? АЗУ, для хранения временных данных, изменяющихся. И дополнительное устройство обязательно. Это последовательный вот-вывод. Вот вывод последовательный TXD и RXD. Таймеры. То есть устройство для подсчета импульсов. Таймеры имеют внешние входы, ну, и могут считать и внутренние импульсы. Логика прерываний. Значит, мы с вами знаем, что такое прерывание, то есть, да, переход на подпрограмму обслуживания тех или иных устройств по внешнему сигналу. Соответственно, здесь у нас имеется два внешних сигнала. Имеется сигнал прерывания от таймера, сигнал прерывания последовательно устройства ввода и вывода, да? То есть все эти устройства, они могут вызвать прерывание командного цикла и перейти на подпрограмму обслуживания. И параллельный ввод и вывод. Параллельный ввод и вывод организует синхронный ввод и вывод. Параллельный. Синхронный, параллельный, вот вывод. Будут порты P0, P1, P2, P1. В базовом варианте 4 порта ввода и вывода. В более сложных микроконтроллерах может быть 5 портов. Порты организованы по 8 разрядов, что соответствует разрядности микроконтроллера. Значит, это вот внутренняя структура, да, микроконтроллера. Есть вопросы? Все понятно? Генератор формирует тактовый сигнал, да, для работы микроконтроллера. То есть формируется у нас с вами тактовая частота выполнения команд. Ну, как я говорил, у микроконтроллера тактовая частота максимальная, не очень большая. Вот первые микроконтроллеры работали на частотах, ну, в районе где-то 12 МГц, да, то есть команда выполнялась за 1 МГц. Ну, сейчас есть микроконтроллеры, у которых скорость побольше, но в основном она где-то лежит в районе 100 МГц, не более. Нет вопросов больше? Ну, к выводам X-TAL может подключаться кварцевый генератор, кварцевый резонатор, либо пьезорезонатор. Все зависит от того, какая стабильность чистоты должна быть. Да? Есть микроконтроллеры, у которых имеется встроенный генератор. Ну, обычно ТРЦ-генератор, у которого стабильность частоты достаточно низкая. Но микроконтроллеры будут работать. Нет вопросов больше? Нет, да? Значит, соответственно, с точки зрения программиста, да, нас должна интересовать не только то, какие устройства у нас содержатся, но и какие программные области доступны программисту. Да? Соответственно, в этом микроконтроллере у нас имеется 5 областей программно доступных, которые делятся на R7, то есть область регистров. Помните, да? Регистры общего назначения, да, имеются. И регистровая область. То есть максимально доступная процессору. Область данных. Это внутренняя память данных.
Можно сюда спродиться?
Значит, D7 – это область внутренних данных. То есть это вот АЗУ внутренних, да? А X7 – это область внешней памяти. Но дело в том, что, как я вам уже говорил, у микропроцессора или микроконтроллера шина может быть открытой, и, соответственно, мы можем подключить внешнее устройство. Ну, часто таким вот внешним устройством может выступать внешняя память. Да? Ну, вы увидите, что вообще у микроконтроллеров память АЗУ часто очень маленькая. Ну, вот у базового варианта микроконтроллера память 256 байт. Это, ну, с точки зрения программиста обычного, да, который привык оперировать объемами сейчас гигабайты. Что такое 256 байт? Это вообще-то ничто, правильно? Но надо иметь в виду, что микроконтроллер предназначен для работы в других условиях. Его задача не производить сложные вычисления, а производить действия определенные, да? Реагировать на события. Поэтому часто говорят, что микроконтроллеры – это в первую очередь процессоры событий. Значит, это пространство внешней памяти. B7. Это битовое пространство памяти. Значит, битовое пространство памяти. Значит, микроконтроллер 8-разрядный. Но у данного вот микроконтроллера, у него есть специальное битовое пространство памяти, и он может работать с отдельными битами. То есть производить операции над битами. Соответственно, это расширяет возможности по отслеживанию изменений сигналов каких-то и выдаче сигналов. Ну и последнее – это кодер-сегмент. Это сегмент кода. Вот у нас, собственно, 5 областей памяти. Ну и дальше мы с вами будем рассматривать...
Можно, пожалуйста, еще раз, что такое ЦУСЕК? Вот самый последний, который...
Кода 7.
Да.
Сегмент кода. То есть область ПЗУ, постоянной памяти. Ну, у микроконтроллеров ПЗУ как раз намного больше. То есть есть микроконтроллеры, у которых мегабайт, допустим, ПЗУ. Но в базовом варианте 64 килобайта. Ну, я в своей практике писал программы, там, да, достаточно сложные, где программа не превышала там, 4 килобайта. То есть, на самом деле, если задача решается какая-то довольно утилитарная, то не требуется большой памяти. Понятно? Так, набор регистров. Регистры. Основные регистры микроконтроллера, значит, представлены вот пока вот в таком вот виде. Да? То есть, как вы видите, регистров очень мало. Но на самом деле, даже у сложных микроконтроллеров набор регистров, то есть регистровой области, той области, к которой микроконтроллер может обращаться очень быстро, он всегда ограничен. То есть, чем быстрее центральный процессор может обратиться к устройству, тем сложнее это сделать. Ну, давайте теперь начнем разбираться, что же это за регистры, без которых, собственно, процессор не может правильно выполнять разные программы. Да? Что-то непонятно?
Цифры там 7 и...
0, 7, 8, 15. Показывает разрядность.
Да, вот справа. Вот и правее там.
И здесь тоже 0, 0 7. Ну, вот обратите внимание, что есть один регистр у 8-разрядного микроконтроллера, который имеет разрядность 15. Ну, давайте говорить, что это за регистр. То есть какой регистр в 8-разрядном микроконтроллере имеет разрядность 15? То есть удвоенную разрядность.
Который хранит информацию об адресе команд.
Как он называется?
Память
команд. Нет, он не память команд. Вы правильно сказали, в нем хранится информация об адресе. Как он называется? Регистр-то?
Адресник.
Неправильно. Он называется программный счетчик. Ну вспомните, как у нас цикл команды. Информация из программного счетчика, то есть счетчика команд. Да? То есть счетчик команд содержит адрес команды, которая будет выполняться. При включении питания в программном счетчике записан адрес первой команды. Значит, вот это вот у нас программный счетчик. Он не 8-разрядный, а 16-разрядный. То есть он адресует полную память программы. Если в микроконтроллере восьмиразрядном увеличивается память программ, а есть микроконтроллеры с большей памятью, соответственно, увеличивается разрядность программного счетчика. То есть есть микроконтроллеры, у которых память больше, чем 64 килобайта. Соответственно, у них добавляется программный счетчик. В программный счетчик еще 1 байт. Понятно? То есть 3 байта будут. Все поняли? Соответственно, следующий регистр 16-битный, да? Он нужен для того, чтобы можно было в 8-разрядном микроконтроллере, повторю, адресовать, то есть обращаться к памяти программы. Правильно? То есть программный счетчик содержит адрес текущей команды, но мы должны иметь возможность в командах обращаться к ячейкам с каким-то, да? Во всей памяти. Соответственно, вот это вот у нас R-регистр, который называется регистр косвенного адреса. И он состоит из двух частей. DPH, DPL. Регистр косвенного адреса или указатель адреса. Он 16-битный.
Можно еще раз? ДПТР как?
Регистр косвенного адреса. Значит, еще раз повторяю. Для того, чтобы иметь возможность адресовать, то есть обращаться к памяти, а у нас есть, да, область памяти, значит, соответственно, есть команды обращения к ячейкам памяти. Мы можем считать же, не только команды, но там могут содержаться какие-то данные. Значит, мы должны иметь регистр соответствующей разрядности. Значит, если увеличивается разрядность программного счетчика, то увеличится и разрядность этого счетчика. Это фактически вот аналог программного счетчика, куда мы сами можем записать адрес какой-то. Всем понятно? К памяти команд. ДПТР – это обращение к памяти команд, в первую очередь. Ну и потом это обращение к внешней памяти, может быть. Если у нас память, опять же, будет внешняя, большая, да? Значит, следующий регистр – это регистр аккумулятор.
Как расшифровывать вот, на то, что разделяется вот этот регистр?
DPH и DPL, да?
Да.
Это старшая часть регистра, это младшая часть регистра.
А,
HL. Значит, регистр-аккумулятор. Это основной регистр микроконтроллера, через который происходит обмен информацией. То есть аккумулятор – это основной регистр для обмена информацией. То есть этот регистр участвует практически во всех командах микроконтроллера. И данный микроконтроллер называется микроконтроллер аккумуляторного типа. Ну, забегая немножечко вперед, я вам скажу, что есть микроконтроллеры другого типа, да, регистр-регистровые. Значит, это особенность архитектуры. То есть есть архитектура аккумуляторная, которую мы с вами будем рассматривать, а есть еще регистр-регистровая. В регистр-регистровой архитектуре не выделяется специальный регистр-аккумулятор, а обращение осуществляется к любому регистру общего назначения. аккумуляторный тип, он проще. Но зато он медленнее. Это мы, вот когда будем рассматривать вопросы ускорения выполнения команд, значит, рассмотрим. Значит, поскольку в восьмиразрядном микроконтроллере при некоторых операциях результат может быть с превышением разрядной сетки восьмиразрядной, ну, например, операция умножения восьмиразрядного числа на восьмиразрядное, она дает число с какой разрядностью? Ну, какая разрядность будет у числа, если мы 8 разрядов умножим на 8? 64. А? 16. Значит, разрядность не перемножается, а раскладывается. Значит, вот, соответственно, должен быть регистр результата 16-разрядный. И, соответственно, есть регистр B, который называется дополнение аккумулятора до 16 разрядов. Регистр B – это дополнение аккумулятора до 16 разрядов. То есть в тех командах, где результат получается 16-разрядным, туда будет записываться результат. Но этот регистр может использоваться как самостоятельный регистр. Значит, следующее. Регистр PSW. Это слово состояние программы. Регистр слово состояние программы. Ну, хотя понятие программиста слово это 16-битное число, да? Но у нас микроконтроллер 8-разрядный, поэтому вот состояние программы отображается, то есть ход состояния программы отображается в этом регистре. Ну, теперь давайте посмотрим. Слово состояние программы. Ну, условно, program state word. Значит, вот каждый бит этого регистра, он несет информацию о том состоянии, в котором текущая программа. Да? Значит, что здесь есть? Вот так вот. Первый бит, да? Значит, это вот этот вот бит. Он обозначает перенос из старшего разряда АЛУ. Перенос из старшего разряда АЛУ. Или заем. То есть, если мы, допустим, к восьмиразрядному числу прибавляем восьмиразрядное число, то у нас в итоге получается число... Сколько разрядов содержит?
16.
8.
9. Забыли, да? То есть, получается 9-разрядное число. Соответственно, в восьмиразрядном процессоре мы отобразить не можем 9-разрядное число, да? То есть, вот бит SY, он получается 9-й бит 8-разрядного числа. Понятно? То есть перенос. Точно так же, если мы вычитаем числа, и у нас получается из меньшего числа вычитаем больше, у нас недостаток получается. Да? Формируется заем. То есть это вот Так. И этот же бит, он выполняет специальную роль. Это аккумулятор, аккумулятор болевого процесса. То есть у нас есть 8-битный аккумулятор и есть аккумулятор 1-битный. То есть через этот бит осуществляются операции с битами. Наш следующий. Значит, это дополнительный перенос. Из тетрады. Дополнительный перенос из тетрады. Ну, вы изучали математику, программирование. Что такое дополнительный перенос из тетрады? Процессор у нас 8-битный, да? При каких операциях используется 4 бита тетрады? Ну, вспоминайте, вы должны это знать.
При переводе, допустим.
Правильно, у нас процессор в стандартном варианте оперирует числами двоичными, да, 0, единица. Ну, а при некоторых система счисления. У нас может быть кодирование тетрадами. Что это за система счисления? Двоично-десятичная. Двоичная и шестнадцатеричная ничем абсолютно не отличаются. А вот двоичная и двоично-десятичная они отличаются принципиально тем, что в двоичной системе у вас 4 бита кодируют число от 0 до 15, а в двоично-десятичной от 0 до 9. Понятно? И если у вас происходит переполнение, да, то образуется перенос из младшей тетрады в старшую. И он отображается вот в этом бите. Понятно? Значит, это сделано для того, чтобы можно было в процессоре двоично оперировать с двоично-десятично кодированными числами. Следующий F0. Вот это вот F0. Флажок пользователя. Ну что это значит, флаг пользователя?
Остановки, как это по-другому
называется. Ну, то есть этот вот бит пользователь может использовать по своему усмотрению. То есть вы можете в своей программе использовать ее для любых целей. Понятно? Значит, вот этот бит.
Да. Зачем он нужен? То есть, ну зачем нам ну, вот один можно... бит для использования? Он лишний, как бы?
А? Но вам нужно сохранить какой-то бит. Вы можете его сохранить здесь. В слове «состояние программы». Дело в том, что слово «состояние программы», вот этот регистр, он довольно специфический. И вы его можете, вот этот вот бит, он может отражать ваше состояние программы. То есть вы, допустим, перешли на подпрограмму какую-то, и вы можете для себя этот бит использовать. Обычно он используется для того, чтобы различные, будем говорить так, условия обеспечивать переходы. Так, дальше идут вот эти два бита. Поле. R, S. Значит, поле R, S. Поле выбора регистра. добавили регистров. Теперь давайте посмотрим, а что же это за такие регистры? Вот у данного микроконтроллера имеется 8 регистров общего назначения. Вот они. R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. От 0 до 7. Но эти регистры, 8, они организованы в 4 набора. То есть можно в регистровом поле указать тот набор регистров общего назначения, который вы используете в текущий момент времени при выполнении программы. То есть обращаясь к регистру R4, на самом деле может обращаться к разным физическим ячейкам в зависимости от регистрового поля.
То есть то, что сверху у нас вот это RB0, RB1, это, грубо говоря, вход.
Да, это вот то поле, которое указывает вот здесь. RB0, RB3, поле RS. То есть 0-0 это значит регистровый набор. Вот этот вот. RB1 – это регистр. Но вспомните систему прерываний. Я вам говорил, что при переходе на программу обслуживания прерываний нам нужно очень быстро сохранить информацию о работе программы, да, с тем, чтобы в нее вернуться. Вот в данном микроконтроллере скорость сохранение информации определяется всего одной командой. Вам нужно просто-напросто переключить набор регистров общего назначения и перейти на подпрограмму. А чтобы вернуться, значит, нужно вернуть старый набор. То есть не нужно переписывать никуда физически, да? Информацию вам просто нужно ее переключить. Это вот такой вот действенный метод ускорения сохранение информации. А что еще есть биты? Два осталось. Так. Оверлей – это признак переполнения арифметической операции. Ну, например, деление на ноль дает переполнение. Может, это у нас с вами, может, этот у нас не задействован. Признак паритета P. Признак четности. Значит, признак четности вырабатывается в командах арифметических. Если у вас результат операции является четным числом, то есть число единиц четное в результате, то признак P устанавливается равно единице. Если нечетное число единиц, значит, он устанавливается в ноль. Очень простой. Значит, вот видите, у нас такой простой набор регистров. Да? Ну и последний у нас остался регистр. Вот этот вот, да? Чуть не забыл про него.
А вот незадействованный...
А незадействованный бил, для него не хватило ничего. Но я вам рассказываю про базовый микроконтроллер, да? Микроконтроллер расширенный, естественно, у него этот бит может быть задействован, как там флажок,
то есть
второй, F1, флажок пользователя. Угу. Либо иметь какую-то специальную функцию дополнительную. Значит, вот этот остался у нас. Регистр. Значит, это регистр, который называется
что? А в нем рисовать что-то нужно будет?
Ничего не нужно. Это адрес. Это указатель стека. Значит, указатель стека SP. В базовом варианте, соответственно, получается, что стек у нас 8-битный, и его глубина всего 256 байт. Да? Но поскольку у нас АЗУ имеет 256 байт. Понятно? Значит, указатель стека. Так, давайте переоденемся, что ли? Так, если хотите, отмечайтесь. Если напишем тогда лекцию.
Неправильно сказали, позову, все верно. Здесь вот именно. Повышенное движение.
Слушай, а вот вот вопрос, смотри, при каком включении не обеспечивают эти два?
Вот здесь нет. Вот так, по-моему. Или вот так, вот так. Короче, там другая тема.
А что за тема?
Вопрос, который мы должны так достаточно быстро рассмотреть. Организация памяти оперативной. Организация ЗУ. Всего 256 байт, да? Ну, сейчас мы их все будем рассматривать. Я шучу, не все, на самом деле. Упрощено.
Нет, не понял, наверное, не понял.
Значит, мы будем рассматривать структуру азов, то есть как организован азов, то есть как к тем или иным ячейкам можно обращаться.
Алексей Викторович, а вот Александр Васильевич Мищенко, он до сих пор в больнице, да?
Он не в больнице, он просто обследование проходит.
А, то есть он ходит к не болеет.
По врачам. Ну, у него оказалось, что инфаркт был, который на ногах перенес. И поэтому сейчас там проблемы есть некоторые.
Угу. Ну, ясно. Да.
По поводу курсового, если у него кто-то, у него, вернее, как руководитель, если курсового, то просто он сказал, что он свяжется, по идее, да? Там. У него, по-моему, два курсовика.
Четыре.
Ну, вот да, там, там созвонились, все решили. Так что, значит, по поводу курса, не беспокойтесь, отчитает он. Я надеюсь, что все там нормально с ним будет.
А это у нас потом в субботу вместо вас он будет стоять?
Да. Ну, что это сделать? Я вам надоел, значит, потом Нищенко надоест. Но тут вопрос такой. Ну, на самом деле, вот, когда у нас был заведующий кафедрой Тельпорт Дмитрий Сергеевич, это было давно-давно, ну, с вашей точки зрения, да, когда я учился, потом, когда я пришел там, на кафедру работать, у Дмитрия Сергеевича была такая политика, что каждый преподаватель кафедры, он должен читать все курсы. Поэтому вот я, когда пришел, там не дали курс один, я почитал, готовился, все, прихожу на следующий год, а мне другой курс. И так у всех, вот, через два года меняли курсы. И сам Дмитрий Сергеевич, он тоже там, он читал один курс, там, потом менялись. То есть политика была такая, что преподаватель кафедры, он должен уметь и знать, читать любой курс. То есть за любого преподавателя, кто-то заболел, значит, любой преподаватель кафедры берет, идет и читает этот курс. Но поскольку все-таки курсы меняются, программа меняется, то сейчас несколько другая ситуация. То есть, ну, вот за меня там мой курс, я не знаю, кто там прочитает. В принципе, ну, сейчас вот может быть, там Пономарев прочитает, потому что близкий курс читает, авиамоторный. Еще как-то так. Ну, я, допустим, не прочитаю за Мищенко его курс. Хотя я вторую специализацию заканчивал, и, в общем-то, считаю, что довольно хорошо знал. Но время просто уже прошло много. В всяком случае, теория управления там мне нравилась. Тем более нам Михалев Иван Александрович читал. Очень хороший курс читал. Но вот, его политика меняется, и все меняется. Значит, нарисовали?
Нет.
Сколько должно быть? 9 или больше?
9, потом А, Б, С, Е. И, соответственно, здесь. Значит, соответственно, здесь у нас 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь у нас будет 8, 9. Собственно, вот это вот все ячейки 256. Ну, я их нарисовал для того, чтобы вы поняли принцип организации памяти.
Можно в одну таблицу?
Нет, их нельзя в одну таблицу, потому как это на самом деле будут две разные памяти. То есть они образуют 256 ячеек, но эта память АЗУ, она делится на две части. Напишите АЗУ, ну если нарисовали. Если не нарисовали, значит дорисовывайте. То есть АЗУ делится на две равные части. Первую и вторую. То есть старшую и младшую. То есть еще раз напомню, что АЗУ это память, куда мы можем писать и считывать, да? То есть для временного хранения данных. И вот эта область АЗУ делится на две половинки. Первая половинка, младшая, это прямо адресуемая область памяти. Значит, напишите вот это вот. Первая часть, это прямо адресуемая область АЗУ. Прямо адресуемая область АЗУ. То есть, что значит прямо адресуемое? Значит, есть команды, с помощью которых мы можем обратиться к любой ячейке вот этой вот первой половины. Понятно? И попадем в область оперативной памяти. А вот это вот вторая часть прямо адресуемой памяти. Значит, вторая часть прямо адресуемой памяти. Напишите, это область специальных регистров. Вторая половина прямо адресуемой памяти – это область специальных регистров.
То есть это и не старшая?
Это не старшая часть АЗУ, а это… То есть обращаясь к вот этой части АЗУ, я вроде бы, да, вы попадаете не в область АЗУ, а в область специальных регистров. Понятно? Вот такая хитрость. То есть вторая, старшая часть прямо адресуемой памяти – это область специальных регистров. То есть у нас есть регистры общего назначения, да? А есть еще, оказывается, какие-то регистры специального назначения. Понятно?
Вы сказали, что АЗУ делится на две равные части, старшую и младшую.
Да, младшая часть, вот эта вот. Прямо адресуемая область АЗУ. Значит, к старшей части АЗУ мы не можем обратиться прямо. А как же можно обратиться тогда к старшей части АЗУ?
Через регистр специально.
Через регистр, указатель, адрес, да? Понятно? То есть к старшей области АЗУ можно обратиться только косвенно, через регистр. Соответственно, видите, у нас есть теперь команды прямой адресации, есть команды косвенной адресации. Да? Ну, вы вспомните, у нас есть регистр косвенного адреса. А?
Регистр указателя адреса, да?
Вот регистр косвенного адреса. Он может адресовать, если вы помните, указывать на ячейку, либо в ПЗУ, да? То есть обращение к коду. Либо во внешнюю память. А регистра, который бы указывал на адрес старшего, вот старшей части АЗУ, мы с вами не знаем. Правильно? То есть мы его, до него не нашли еще. Понятно? Так вот, оказывается, что указателем адреса Может быть два регистра. Это регистр R0. Так, давайте. R0 и R1. Они могут выступать. Это регистр общего назначения. Да, они могут выступать в качестве указателя. Указатель адреса АЗО. То есть через этот регистр и только через эти регистры можно указать адрес ячейки АЗО. Можно обратиться к младшей части АЗО через эти регистры.
Зачем нужно? Прямо можно обратиться?
Отвечать? Можно. Значит, соответственно, к одной и той же ячейке младшей части АЗО можно обратиться прямо, указав адрес ячейки, а можно обратиться косвенно через адрес. Да, то есть, видите, уже к одной ячейке можно обратиться разными способами. Вот оказывается, что в микроконтроллерах очень часто используется обращение к одному и тому же регистру, по одному и тому же адресу, но разными способами адресации. И когда вот вы, допустим, если кто программированием занимался, да, указываете в компиляторе, там, что, как команду, как программу компилировать с максимально быстродействием, с максимально малым кодом, да, как раз используется разный доступ к информации. Допустим, если вы указываете косвенную адресацию, значит, соответственно, команды получаются меньшего объема. Правильно? Но они требуют большего времени для выполнения. Команда с прямой адресацией, она будет выполняться максимально быстро. Потому что вы считали команды, вы уже знаете, куда обращаться. Понятно? То есть вот оптимизация программы, или оптимизация программного кода по объему, по быстродействию, она зависит от того, как идет обращение к тем или иным ячейкам. Так вот, значит, прямо адресуем область памяти. Значит, в этой области памяти, в младших двух строках, кроме, собственно, ячеек памяти, расположены регистры общего назначения. То есть, вот так вот выделяется это у нас будет R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. То есть это набор регистров нулевой. Соответственно, здесь у нас R0 штрих, R1 штрих, R2 штрих. Здесь у нас R0 два штриха, R1 два штриха, R3 два это регистровая область. Соответственно, можно к ячейке, допустим, с нулевым адресом обратиться прямо, можно обратиться косвенно, а можно обратиться как к регистру. То есть три варианта адресации. Понятно? И я вам уже говорил, в начале выполнять вначале, перед тем, как процессор начнет выполнять команды, это программу, у него должна быть проведена инициализация регистра. Вспомните, да? То есть во все регистры должно быть записано заранее известное значение. Но в основном во все регистры записывается ноль. Чему? Ну, гораздо проще записать ноль, да, во все регистры. Предустановка такая, да, осуществляется. Но в один регистр записывается число не нулевое. Это регистр стека. Да, регистр-указатель стека. Вот в регистр-указатель стека записывается число ST равное 0,7H. Ну, то есть 16-ричное число 7. То есть этот указатель стека, он указывает вот сюда вот. То есть указатель стека, начальное значение, да, вот инициализируется в начало регистров общего назначения, будем говорить так, на последний регистр общего назначения. Стек, он растет вверх в данном микроконтроллере. То есть при записи в стек у вас будет писаться первое сюда, потом дальше, дальше, дальше указатель будет расти. И очень часто бывает ситуация, когда вы, допустим, используете регистры вот эти вот, сюда что-то пишете, а стек то же самое пишет, занимает эти же ячейки. Да? То есть у нас происходит накладка памяти. Понятно? О чем я говорю? То есть вот этим ячейкам можно обратиться прямо, можно обратиться как регистром общего назначения соответствующего банка, можно обратиться косвенно, но к этим же ячейкам обращается стек. Поэтому в программах для того, чтобы использовать корректно вот эту вот часть информации, нужно стек, указатель стека изменить и перенести его в ту область памяти, которая не используется пользователем. Понятно? То есть аппаратно указатель стека инициализируется маленьким числом. Откуда это пошло? Да пошло от того, что вот в микроконтроллере самым первым сделали таким образом, и все. А дальше для совместимости программы пришлось инициализировать тем же самым числом. То есть память там увеличилась. А вот есть такое понятие, как программная совместимость с флешевыми сериями. То есть нет здесь злого умысла никакого-то, все. Поэтому приходится отслеживать это программно. Значит, понятно? Значит, у нас регистровый банк. Первый, второй, третий, четвертый. Вот эта вот часть, следующая строка, это битовая область памяти. Значит, это у нас B-сет. Битовый сегмент оперативной памяти. Битовый сегмент оперативной памяти. Битовый сегмент. Бит, он имеет свой адрес от нуля и последняя 7F.
Ноль семь, ноль восемь, правильно написано?
Ну да. Ну, это 8-й бит, здесь 16-й бит, там 17-й и так далее, вот до 128-го. Угу. То есть к этой строке можно обратиться прямо к байту, можно обратиться косвенно, но с другой стороны можно обратиться к каждому биту по его номеру. Понятно? То есть можно считать бит, записать бит, изменить как-то бит, то есть выполнить действие над битом по его номеру. Понятно? То есть еще раз повторяю. Вот в этой строке каждый бит имеет свой номер. От 0 до 128. И операции над битами можно осуществлять благодаря процессору битовому. То есть есть процессор, оперирующий над байтами, а есть процессор, оперирующий отдельно над битами. Мы будем с вами рассматривать, какие операции над битами. Их, оказывается, достаточно много. Потому что это контроллер, который мы рассматриваем, мало относится к процессору событий. А события часто это изменение одного бита.
Там 7F?
7F, да.
А вот как это получается, что у
нас, ну, номер...
это вот то, что наверху?
Да, вот смотрите, вот адрес этой ячейки 0F, да? Адрес вот этой ячейки 7F. То есть тоже 128 байт. Понятно? Угу. То есть первое это строка и столбец. Здесь то же самое. Строка последняя. F. Да? И последний F. То есть вот этот вот FF. Значит, вот первые три строки, прямо адресуемой памяти данных, они имеют специфическое как бы обращение, да? Остальные байты этой памяти, они не имеют никаких особенностей. То есть к этим ячейкам можно обращаться пользователю как к ячейкам памяти. Обычно их используют для адресации переменных каких-то. Есть вопросы? Значит, тогда к этой части переходим. Вторая половина прямо адресуемой памяти. Это область регистров специального назначения. Ну, регистры специального назначения — это те регистры, собственно, через которые осуществляется обращение к различным устройствам микроконтроллера. То есть с каждым устройством микроконтроллера связано один или несколько регистров специального назначения. Ну и в качестве примера давайте смотреть, какие у нас есть устройства у микроконтроллера. Вот у вас есть картинка, да, где устройство. Каким устройством имеет доступ микроконтроллер? Да? Ну, а таймеры давайте мы не будем сейчас. Самый простой. Порты, да? Синхронный порт ввода-вывода. Синхронная параллельная запись и синхронное параллельное чтение, это значит чтение без контроля достоверности данных. Да? То есть процессор выводит информацию в порт, и процессор считывает информацию на линиях порта. Согласны? Значит, соответственно, с каждым вот таким вот портом ввода-вывода должен быть связан всего один регистр, из которого мы можем читать и куда можем записывать. Понятно? То есть это регистр порта. Соответственно, вот эта вот ячейка, это P0, это P1, это P2, это P3. Ну, стандартно их три, да? Понятно? То есть вот этот столбец, первые 4 байта, это обращение к портам ввода-вывода. Параллельным. Параллельным, синхронным. Следующее. D. Это снова состояние программы. То есть регистр слова состояния программы. Значит, эти данные хранятся не в ОЗО, они хранятся в области специальных регистров. Следующий – это аккумулятор. И последний – это регистр B, дополнение аккумулятора. То есть вот этот вот столбец, он позволяет оперировать вот этими вот регистрами. То есть, а смотрите, регистры общего назначения, они расположены в ОЗУ, а регистры специальные, они расположены в области регистра специального назначения. То есть аккумулятор, дополнение аккумулятора, слово состояние программы. Но тогда у нас должно быть еще два регистра. Это регистр-указатель стека, правильно? Который указывает на вот это значение, но где-то сам регистр должен находиться. И вот он расположен вот здесь. И следующее это DPL, Всем понятно? То есть вот основные, да, регистры, которые мы с вами уже знаем. А поскольку важно для процессора иметь доступ к битам регистров основных, да, ну, допустим, нам хотелось бы изменять какой-то бит порта, да, или считывать один бит. Правильно? Битовым процессором. Соответственно, вот эта вот колонка имеет тоже побитовую адресацию. То есть вот здесь вот биты, они адресуются. То есть продолжение вот этой адресации, но идет теперь только вот так, вертикально. То есть все регистры, начинающиеся на, заканчивающиеся, вернее, на ноль, они имеют битовую адресацию. Понятно? Только номер у них будет продолжение вот этого. То есть 129, 130 и так далее. Вот так вот продолжаться будет. То есть здесь 64 бита. И, соответственно, еще есть колоночка вот эта вот. Тоже битовая. Давайте. 7F8, здесь F. Вот здесь вот они тоже погибли, все рисуются. Ну, получается, тогда вот в этой колоночке тоже должны быть расположены какие-то специальные регистры, которые хотелось бы, чтобы быстро адресовались, обидно, да? Соответственно, к этим регистрам относится регистр TCON, ESCON, IE, IP, ну что такое TCON, ESCON? Ну, сокращение CON, консоль, да, это регистр, отслеживающий состояние консоли. Значит, T это таймер, S это последовательный порт. То есть TCON и SCON это регистры состояния, соответственно, таймера и последовательного порта. Понятно? То есть это вот два регистра, которые относятся к этим устройствам. IE и IP это регистры относятся к системе прерываний. Регистр разрешения прерываний и регистр приоритета прерываний. Но мы с вами будем рассматривать систему прерываний. Да? Она достаточно хитрая. То есть с системой прерываний два регистра связаны.
Разрешение чего?
Разрешение прерываний. Ну или ее называют регистр маски прерывания. То есть прерывание можно запретить, можно замаскировать. Точно так же прерывание можно установить разные приоритеты. Ну и еще есть PCON регистр. PCON. Он уже не допускает побитные адресации. PCON это регистр управления питанием. PCON управление питанием. Ну, в микроконтроллерах есть режим пониженного питания, есть режим, то есть через него управляется там скорость, допустим, порта, то есть опять же потребление. Дальше T-мод, S. Это регистры задания режима таймеров T-MOD. SBUF это буфер последовательного порта. TL0, TL1, TH0, TH1. Это регистры таймеров. Вот таймер 16-разрядный. Поэтому состоит из младшего и старшего битов. Ну и в базовом варианте остальные все клеточки, они пустые. Ну потому что устройств мало.
T-мод
это регистр режима таймера. SBUF – это буфер последовательного порта.
А почему они именно в таком порядке расположены? Почему с 9 начинаем?
Ну вот еще раз, смотрите. Вот в этой колоночке все регистры имеют побитную адресацию. Да? И в этой колоночке тоже все побитную адресацию. Поэтому тут расположены регистры, которые должны управляться максимально быстро побитно. Все остальные регистры, они не требуют, по сути, вот такого быстрого изменения состояния. Ну вот, кто-то первый, там, первый разработчик, сделали расположение здесь, да?
А, то есть произвольное?
Первый изготовитель. Угу. Потом, когда это вот стало стандартом, все дальнейшие разработки, они повторяют предыдущие. То есть все микроконтроллеры данного типа имеют строго расположенные вот базовые варианты. Все новые устройства, которые появляются, допустим, появилось аналогоцифровые преобразователи, появились там цифроаналоговые преобразователи и так далее. С ними связаны свои регистры. Там регистр последовательного порта E2C, регистры SPI-порта, которые мы с вами будем рассматривать. Соответственно, вот эти регистры, они расположены, опять же таки, в определенных клеточках. Как идет развитие техники, чтобы вы вот представляли. Вот кто-то первый делает, да, устройство. Фирма, допустим, Analog Device сделали микроконтроллер с АЦП. Значит, они застолбили клеточку для АЦП. Значит, следующий кто-то повторяет, у него пусть другой АЦП, да? Но он уже по умолчанию использует те же самые регистры, так, чтобы была программная совместимость. Понятно? Если у него там АЦП другого типа, да, и требует другие регистры, значит, он использует другие клеточки, а те оставляют свободными. Таким образом, получается, что сейчас, если вы берете микроконтроллер, там современный, где вот там очень много устройств, но вы будете делать лабораторную работу, посмотрите вот это вот, описание, карту регистров специального назначения. Вы видите, что там практически все клеточки уже заняты. И, соответственно, у микроконтроллера должно быть описание всех регистров специальных назначений.
Что это регистры делают?
Это обращение, то есть через эти регистры идет обращение, да, взаимодействие со всеми устройствами. Вы берете микроконтроллер, допустим, 32-битный, и у вас то же самое, та же самая карта, адресное пространство регистров специального назначения. Потому что по-другому микроконтроллер обращаться к устройству не может. Обращение к устройствам идет только через регистры. Понятно? Всем понятно, что вот эта вот карта регистров специального назначения, она отражает те устройства, которые есть в системе. И все. Просто у вас с одним устройством может быть один регистр связан. Вот в самом простейшем варианте, допустим, у вас с портом ввода-вывода связан один регистр. Ну а в более сложных микроконтроллерах, восьмиразрядных, с портом ввода-вывода могут быть связаны там три регистра. Один регистр данных. А есть еще регистр настройки типа ввода-вывода. Допустим, открытый коллектор, либо три состояния, либо при включении у вас на выходе 0 должен быть, либо единица, там включение резистора подтяжки, как говорят, да? Вот эти настройки все, они могут быть конфигурированы через регистр порта. Причем эти регистры, они могут быть с сохранением информации в АЗУ, а могут быть с сохранением информации в ПЗУ. То есть вам же хотелось бы настроить один раз работу порта, да? Сохранить эту информацию в энергонезависимой памяти, а потом, чтобы при включении у вас происходила инициализация. Понятно? Понятно? То есть общение с устройствами через регистры. Все так же.
Сейчас возможно.
Ну, давайте.